Добро пожаловать в «Жизнеизучение Библии», программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». «Жизнеизучение» – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». «Жизнеизучение» – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это наша 12-я программа, посвященная жизнеизучению Евангелия от Иоанна. В нашей прошлой программе мы закончили первую главу Евангелия от Иоанна. Сегодня Уитнес Ли продолжает жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Он рассмотрит вторую главу, в которой Иисус превратил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Это показывает принцип Евангелия от Иоанна – превращение смерти в жизнь. Сегодня в студии с нами Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Наша программа будет построена как обычно. Сначала мы послушаем фрагменты сообщения Уитнеса Ли, а затем поговорим о нем. Мы напоминаем вам, дорогие слушатели, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Chapter 1 gives us an introduction to the whole book.
В первой главе содержится вступление ко всей книге. И мы увидели, что это вступление начинается в вечности в прошлом и заканчивается в вечности в будущем. А между ними, как мы увидели, находится мост времени. И на этом мосту времени произошло 5 основных событий, направленных на осуществление Божьего вечного замысла. Мы увидели это совершенно ясно. Теперь я должен показать вам. Иоанн пишет нам, что Господь Иисус сделал очень много вещей, тысячи вещей. Но из этих тысяч эпизодов Иоанн, автор этого Евангелия, отобрал не более 12. С 3 главы по 11 показаны 9 эпизодов. От эпизода с Никодимом до воскрешения Лазаря. Всего 9 эпизодов. Плюс к этому еще один эпизод во 2 главе. Превращение воды в вино. Это 10 эпизод. Затем очищение храма можно считать 11 эпизодом, а в 13 главе описано омовение ног. Это можно рассматривать как 12 эпизод. После этого Иоанн не описывает никаких эпизодов. Если вы сравните это Евангелие с 3 другими Евангелиями, вы найдете в них другие эпизоды, о которых Иоанн ничего не говорит. И то, что описывает Иоанн, не записано в других 3 Евангелиях. На основании этого принципа мы должны понять, что повествование о превращении воды в вино – это не просто история. У этого повествования должно быть особое значение, духовный смысл. Этот шаг был сделан Господом Иисусом чтобы установить принцип жизни. В чем состоит принцип жизни? Принцип жизни состоит в том, чтобы превращать смерть в жизнь. Все эпизоды в этой книге подчинены одному принципу — превращению смерти в жизнь. Это особенно видно в случае с Лазарем. Лазарь был мертв. Он был не просто мертв, он был погребен. Он был погребен уже 4 дня. Он был полностью мертв и даже начал смердеть. Полностью мертв, с головы до пят. Мертв и внутри, и снаружи. Все, абсолютно все в нем было мертво. В этой истории говорится, что когда Господь Иисус получил известие о том, что Лазарь болен, Он не пошел туда. Он решил остаться до тех пор, пока этот человек не умрет, не будет погребен и не начнет смердеть, пока он не будет полон смерти. Тогда он пришел. Пришел, чтобы сделать что? Может быть, вы скажете, чтобы воскресить Лазаря. Но я бы сказал, что если использовать принцип жизни, это было превращением смерти в жизнь. История о превращении воды в вино представляет собой эпизод, утверждающий принцип жизни. Превращать смерть в жизнь. Это имеет большое значение. Откройте 2 главу Евангелия от Иоанна. В 1 стихе там говорится «На третий день». Третий день от чего? Заметили ли вы, что в 1 главе трижды говорится о следующем дне? В стихе 29 говорится, на следующий день он видит Иисуса, идущего к нему, и говорит, вот Агнец Божий. Затем в стихе 35 снова говорится, на следующий день. Затем в стихе 43 сказано, на следующий день. Почему в 1 главе постоянно говорится «на следующий день», «на следующий день», «на следующий день», а во 2 главе мы вдруг видим не выражение «на следующий день», а слова «на третий день». Третий день во 2 главе должен быть не третьим днем, а 5-м, первый день, затем следующий день и следующий день. А затем 5-й день. Сколько следующих дней содержится в 1 главе? 3. Все это не должно быть на 3-й день, потому что 3-й день — это день воскресения. Все описанное в 1 главе не должно быть на 3-й день воскресения. Только превращение воды в вино произошло на 3-й день, который обозначает воскресенье. Поэтому здесь говорится «на 3-й день», то есть в воскресении. Откуда мы знаем, что Иисус пришел здесь к слабым и хрупким людям? Место, в которое Он пришел, называлось Кана. Слово «Кана» на еврейском языке означает «тростник». Если вы прочитаете книгу пророка Исаии и Евангелие от Матфея, вы увидите, что в системе прообразов Библии под тростником понимаются хрупкие люди. Когда Иисус пришел в Кану, это означало, что Он пришел к слабым и хрупким людям. Кана находилась в Галилее, а Галилея была презираемым местом. Это имеет большое значение. Мы все должны знать, что весь мир — это презираемое место, и все люди на земле подобны тростнику, хрупкие и слабые. Но к ним пришел Иисус в воскресенье.
Дмитрий, Уитнес Ли сказал в этом отрывке, что Господь пришел к людям в Кану в воскресенье. На каком основании он говорит это? Ведь тогда Господь еще не был воскрешен.
В этой истории сказано, что Христос пришел в Кану на 3-й день. 3-й день в Новом Завете — это день воскресения. На 3-й день Господь воскрес. Вместе с тем, мы должны понимать, что в принципе, даже до того, как Господь воскрес физически, Он уже является воскресением. В Евангелии от Иоанна 11 главе, в 25 стихе, Господь говорит: «Я есть воскресение». Эти слова, кстати, тоже сказаны еще до физической смерти Господа. Итак, с точки зрения Бога, воскресение – это не просто событие, это личность, сам Иисус Христос. Что бы Он ни делал, куда бы Он ни приходил, там присутствует воскресение. Он пришел в Кану в воскресение, и Он пришел как воскресение.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте обратимся к следующему фрагменту из сообщения Уитнеса Ли, в котором он будет более подробно говорить об этом знамении, о превращении воды в вино.
He came in resurrection. And he came to them in what kind occasion?
В какой именно момент он пришел в воскресение? Когда там была свадьба? Теперь мы должны толковать это иносказательно. Прежде всего, мы должны узнать, что такое брак. Брак – это, вне всякого сомнения, самое важное в человеческой жизни. Брак обозначает продолжение человеческой жизни. Если вы уничтожите брак, это будет означать, что вы положите конец человеческой жизни. У человеческой жизни не будет продолжения. Поэтому брак обозначает продолжение человеческой жизни. Тогда что же такое свадьба? Что такое свадебный пир? Свадьба или свадебный пир обозначает удовольствие и наслаждение человеческой жизни. Все знают, что свадьба – это нечто радостное. Но мы все знаем, что человеческая свадьба очень кратковременна. Вино – самый важный фактор наслаждения свадьбой. Именно это вино кончилось. Это указывает на то, что наслаждение человеческой жизнью приходит к концу из-за того, что человеческая жизнь кончается. Мы все должны понять, что на какой бы свадьбе мы ни были, понимаете, что я имею в виду, каким бы богатым вы ни были, какое бы высокое положение вы ни занимали, какое бы у вас ни было образование, какую бы научную степень вы ни получили, что бы вы ни имели, однажды ваша человеческая жизнь кончится. Когда ваша человеческая жизнь кончится, ваша свадьба подойдет к концу, и наслаждение закончится. Именно это произошло на той свадьбе. Позвольте мне спросить у вас, неужели Господь Иисус еще до того, как пойти в Кану, не знал, что там кончится вино? Именно поэтому он и пошел туда. Это не было чем-то неожиданным для Господа Иисуса. Господь Иисус знал, что там кончится вино. Поэтому он пошел туда, чтобы установить принцип жизни. Затем Господь что-то сделал. Он увидел, что там было 6 больших каменных сосудов. Для чего? Для очищения. Таков был обряд иудеев в их религии. Иудеи в древности постоянно омывались, чтобы хранить себя чистыми в поклонении Богу. Но Господь Иисус велел людям наполнить эти 6 сосудов водой до краев. Что это означает? Это означает, что люди полны смерти. 6 сосудов обозначают сотворенного человека, так как человек был сотворен на 6-й день. То, что они были наполнены водой, обозначает, что человечество наполнено смертью. Здесь, в этом эпизоде, вода указывает не на жизнь, а на смерть. В библейской системе прообразов вода имеет 2 значения. Одно из них — смерть. В первой главе Бытия вода обозначала не жизнь, а смерть. В крещении вода указывает не на что-то, относящееся к жизни, а на смерть. Поэтому здесь вода обозначает не жизнь, а смерть. Все шесть сосудов наполнены водой. Это означает, что все люди наполнены смертью. Затем мы видим нечто чудесное. Господь Иисус превратил эту воду в вино. Это чудо показывает не только то, что Господь Иисус был тем, кто мог назвать несуществующее как существующее, но и то, что Он может превратить смерть в жизнь.
Дмитрий, почему Уитнес Ли говорит, что историю о превращении воды в вино необходимо толковать иносказательно?
Дело в том, что Писания Иоанна полны знамений. Во второй главе, 11 стихе своего Евангелия, Иоанн называет превращение воды в вино началом знамений. И все остальные чудеса Господа в этой книге тоже названы знамениями. Разумеется, это были чудеса. В них проявилась сверхъестественная, божественная сила Христа. Но Иоанн называет их знамениями. Если вы помните, Уитнес Ли отметил, что из великого множества совершенных Иисусом дел, Иоанн отбирает всего несколько случаев и с их помощью старается донести до нас откровение о божественной жизни и о ее принципе. Кстати, в книге Откровения, в первой главе, в первом стихе также говорится, что Господь возвестил свое откровение знамениями. Что такое знамение? Знамение – это символ с духовным значением. Чтобы понимать эти символы, нам нужно толковать их иносказательно. Тогда мы увидим стоящее за ними откровение. Что касается первой истории в Евангелии от Иоанна, истории о том, как Господь превратил воду в вино в Кане, мы видим, что здесь проиллюстрирован принцип жизни – превращать смерть в жизнь. Такое превращение смерти в жизнь определяет значение и всех остальных историй, всех знамений в Евангелии от Иоанна.
Дмитрий, объясните, пожалуйста, поподробнее, в чем значение того, что на свадьбе кончилось вино?
Вино, как вы понимаете, это сок винограда, в котором заключена его жизнь. В этом смысле оно обозначает нашу человеческую жизнь. То, что на свадьбе в Кане кончилось вино, означает, что наша человеческая жизнь неизбежно кончается. Но не надо унывать, кончается именно наша человеческая жизнь и все, что с ней связано. Однако божественная жизнь, то есть сам Христос, никогда не кончается. Сейчас Он обитает в нас как божественное, вечное, несотворенное, неразрушимое, нетленное, бесконечная жизнь самого Бога. Она не кончается. Когда все, что связано с нашей человеческой жизнью, приходит к концу, мы осознаем, что Христос, как божественная жизнь в нас, не кончается никогда, и нам остается лишь славить Господа за эту жизнь и с благодарностью принимать ее.
Благодарю вас, Дмитрий. В этой истории говорится также о шести сосудах, которые были наполнены водой. По словам Уитнеса Ли, это означает, что человек наполнен смертью. На основании чего он говорит это?
Я надеюсь, это слово не обидело наших слушателей. У Уитнеса Ли действительно есть основания говорить это. Во-первых, с точки зрения Бога, все те, кто еще не принял Христа как свою жизнь, мертвы. В первом стихе второй главы послания к Ефесянам сказано, что до спасения все мы были мертвыми в наших проступках и грехах. Почему Бог смотрит на нас как на мертвых? Чтобы узнать это, сначала надо выяснить, где именно, то есть в какой части своего существа мы мертвы. Наше тело и наша душа очень даже живые, но для Бога самая главная наша часть – это наш дух, а он как раз мертв. Поэтому в глазах Бога мы мертвы. Во-вторых, в этой истории упоминаются шесть пустых каменных сосудов для воды. Что они обозначают? Они обозначают сотворенного человека. Как мы знаем из книги «Бытия», человек был сотворен на шестой день, и он был сотворен как сосуд, способный принимать и содержать в себе Христа, как свою жизнь. Итак, человек – это пустой сосуд, и его содержимым должен стать Христос как жизнь. Однако мы видим сегодня, что во многих случаях человек выбирает не Христа, а что-то другое. Он наполняется самыми разными вещами, которые в глазах Бога являются смертью. Эти сосуды в Кане были наполнены водой. Согласно Писаниям, вода может обозначать либо жизнь, либо смерть, в зависимости от того, текущая эта вода или стоячая. С одной стороны, в Писаниях многократно говорится о реке воды жизни или о реках воды живой. С другой стороны, в первой главе книги Бытия есть вода, покрывавшая землю. Она обозначает смерть. Также мы знаем, что вода крещения обозначает смерть. В данном случае, во второй главе Евангелия от Иоанна, слово «вода» используется именно в этом значении. Господь велел людям наполнить эти сосуды водой до краев. На что это указывает? Если человек, будучи сосудом, предпочитает наполняться не Христом, а смертью, Христос позволяет ему наполниться смертью до краев, потому что тогда у Господа появляется чудесная возможность превратить всю смерть этого человека в жизнь.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем завершение сегодняшнего жизнеизучения. В этом последнем отрывке Уитнес Ли будет говорить о том, как применить это знамение в нашем переживании.
Well, now, please apply this principle to your experiences.
А теперь примените этот принцип к своим переживаниям. Очень часто, даже в христианских семьях, муж и жена подходят к моменту, когда их жизнь заканчивается. Они просто больше не могут жить вместе. Но если они откроются Господу Иисусу, Господь Иисус превратит смерть, воды смерти, в жизнь. Господь Иисус много раз делал подобное. Правильно? Во многих семьях Он превратил многие воды смерти в жизнь. Я хочу сказать всем вам, в какой бы ситуации вы ни оказались, если вы отдадите эту ситуацию Господу Иисусу, Он сделает то же самое. Он превратит вашу ситуацию, полную смерти, в жизнь. Затем там говорится, что это первое знамение. В Библии все, что упоминается впервые, устанавливает принцип для всего подобного. Первое знамение – превращение смерти в жизнь. Это принцип всех знамений. Все знамения, совершенные Господом Иисусом, соответствовали этому же принципу – превращению смерти в жизнь.
Дмитрий, скажите, как же нам все-таки применять принцип превращения смерти в жизнь в нашем переживании?
Давайте для начала посмотрим, при каких обстоятельствах мы приняли Христа как своего Спасителя. Это можно смело назвать превращением смерти в жизнь. В Евангелии от Луки есть чудесная история о блудном сыне. Он ушел из дома своего отца и израсходовал все свои деньги. И когда он растратил все, в той стране начался сильный голод. Этот голод настиг его, когда он был в наихудшем положении, когда он израсходовал все. В тот момент он действительно наполнился смертью. И заметьте, именно в этот момент он пришел в себя и вернулся к отцу. Можно сказать, он вернулся к жизни. Его отец, кстати, так и сказал: «Мой сын был мертв и ожил». С нами произошло то же самое, когда мы спаслись. Перед этим мы действительно наполнились смертью. Мы тогда возопили Господу, покаялись и приняли Его как жизнь. И Он превратил всю ту смерть, что заполняла нас, в жизнь. Еще в сегодняшнем сообщении Уитнес Ли говорил, что иногда смерть проникает в нашу семейную жизнь, или в наши взаимоотношения на работе, или же с братьями и сестрами. Но Господь способен превратить любую ситуацию смерти в жизнь для Своей славы. И еще один пример. Часто нас беспокоит состояние наших близких. Мы желаем, чтобы они спаслись. Или же нас беспокоит состояние других христиан. Так или иначе, мы молимся за этих людей. И часто получается так, что когда мы молимся о них, их обстоятельства становятся еще хуже. Нас это смущает, мы даже не знаем, продолжать нам молиться о них или не стоит. Но на самом деле нужно понимать, что это как раз и бывает ответом Господа на наши молитвы о них. вот человек оказался в тяжелых обстоятельствах, он израсходовал все ресурсы своего существа. Мы молимся о нем, а Господь посылает сильный голод, чтобы усугубить его положение и вынудить его отчаянно обратиться к Господу. И тогда Господь превращает его смерть в жизнь.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за ваше общение. Я надеюсь, многим нашим слушателям помогло это общение о практическом превращении смерти в жизнь. Ждем вас в одной из наших следующих передач. Приходите.
Большое спасибо, обязательно приду.
Напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Сейчас, как обычно, мы хотели бы воодушевить слушателей и заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна», чтобы они могли дома прочитать ее вместе с Библией и увидеть самостоятельно эти эпизоды. Всегда намного лучше иметь книгу, чтобы в удобное для себя время сесть и прочитать ее вместе со своей Библией. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете вы получите две программы. Книги и кассеты с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве. 935-71-81. Или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Или же написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. Мы встретимся с вами на следующей неделе в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.